Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой из вас мог поставить вопрос атеиста. То есть, если вы сами атеист, то добро пожаловать, мы чрезвычайно рады здесь атеистам. А если вы не атеист, но вам поставили вопрос атеиста, который вас как-то затрудняет, то тоже добро пожаловать, мы будем очень рады вашим вопросам, а задать вопросы можно разными путями. Проще всего, наверное, оставить комментарий в нашем, на нашем сайте. Там будет такая синяя полоска внизу на сайте Theos.fm. И там можно будет нажать кнопку «Вопрос в студию», и первый же... И вы сразу можете отправить тогда вопрос в студию. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях, в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Так. Ага, вот еще уже у нас появились вопросы, но перед тем, как перейти к вопросам, я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте Theos.fm, там будет такая большая красивая кнопка в углу. И если вы хотите поддержать избирательно вот эту вот передачу, то наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа, и первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, она будет вести на страничку моей передачи. Там вы увидите, как ее поддержать. Мы существуем благодаря нашим слушателям. Но перейдем, собственно, к вопросам. Вы все время выступаете против магии и говорите, что это большой грех. Но это конкуренция в одной и той же сфере. Чем религия отличается от магии? Одна и та же антинаучная чушь. Значит, чем отличается, достаточно легко это рассмотреть. Понимаете, вы можете считать то и другое антинаучной чушью, но это в таком случае два совершенно разных вида чуши. Магия, она ближе к науке в том отношении, что магия претендует на то, что она знает закономерности невидимого мира и может ими манипулировать. Другое дело, что в отличие от науки, магия не работает. Но подход тот же. Цель – подчинить мир своей воле. Что я знаю, как мне сделать так, чтобы исполнялись мои желания. Или желания клиента, который мне денег заплатил. Я вот знаю, как мне, не знаю, там поставить заговор на удачу в делах. И еще что-нибудь такое сделать, чтобы мне получить нужный эффект. И вот магия – это, в общем-то, претензия на манипуляцию реальности. Это претензия на то, что можно навязать реальности свою волю. Можно сделать, как я хочу. Да будет моя воля. Я знаю, как при помощи тех или иных манипуляций эту мою волю навязать мирозданию. Религия предполагает личные отношения с Богом, и Богу мы не можем навязать нашу волю, мы не можем пытаться даже, и религия, она развивается под другим лозунгом «Да будет воля твоя». Как мне познать волю Бога? Как мне научиться делать то, что Он от меня хочет? Как мне приобрести сердце мудрое, как мне понимать, в чем состоит мое подлинное благо и предназначение, чего мне вообще следует избирать в этой жизни. Знаете, вот в этом отношении по своим целям, по своим задачам магия и наука, они ближе друг к другу. Ну, просто отличие в том, что магия не работает. Они какое-то время даже были вместе, переплетались, но потом отвалились просто магические приемы, потому что они не работают. Но вот магия — это средство, такая попытка установить контроль над реальностью. Это попытка сделать так, чтобы было по-моему. Религия — это вера в Бога, который лучше знает, что мне нужно, и я должен позаботиться о том, чтобы мне познать и исполнить его волю. Не по-моему сделать, а по его. Поэтому вот тут вот принципиальное различие. Ну и магия, она проверяема, в общем-то. То есть поскольку маг претендует на то, что результат в его руках, этот результат можно проверить. Допустим, там, ну, я видел объявление: «На коленях приползет к вам любимый, накажу разлучницу, потомственная колдунья госпожа Анна». Ну, вот можно конкретно проконтролировать, вот приползает любимый на коленях или не приползает. Или там, не знаю, в 60% случаев приползает, а в 40% случаев не приползает. То есть это вещь, в общем-то, в принципе, поддающаяся проверке. Это как, ну вот знаете, были же случаи, когда люди пытались добиться каких-то магических результатов. Но вот в Штатах, когда выбирали Верховный суд судью Кавано, его очень как-то часть аудитории не любила, и там собирались американские ведьмы и наводили на него порчу. Вот они там, что-то их несколько десятков собралось, они там против него колдовали, ну и ничего, с ними насморка не случилось. Ну вообще, если бы магия работала, она бы работала, ее бы использовали, у нас бы тут в каждой воинской части любой армии мира был бы штатный колдун такой с погонами на мантии. При каждом Министерстве обороны был бы такой свой Хогвартс, где готовили бы боевых колдунов, что было бы просто необходимо, потому что если бы у неприятеля были колдуны, а у нас нет, то они бы вот заколдовали бы, и все бы пропали. Ну и опять же история колониализма, когда в Европе колдовство задавили, оно было в глубоком подполье, а вот во всем остальном мире колдовство как раз никто не мешал. И когда европейские колонизаторы пришли в мир, где колдовство спокойно развивалось, оказалось, что колдовство на них не действует. Тут бы какого-нибудь Фернандо Кортеса бы прокляли бы страшным проклятием, ну и все, там, он бы тут же и помер. А это не работает, оказалось. Оказалось, что работают сталь, работает порох, а магия не работает. То есть магия — это, конечно, претензия на манипуляцию реальностью, и это претензия, которая не осуществляется, это просто не работает. А религия, она как раз находится в совершенно другой области. Религия — это личные взаимоотношения с Богом, которым ты не можешь манипулировать, у которого ты можешь искать наставления, помощи, покровительства, воли которого ты ищешь. Поэтому магия и религия — это просто явление из разных областей. Вы можете по-разному там к ним относиться, они вам могут нравиться или не нравиться, но это фундаментально разные явления, которые не похожи, вот, в любом случае, независимо от того, там, нравятся они вам или нет. Это когда человек просто делит все на науку и ненаучную чушь, но он просто плохо себе представляет, как устроен мир, как устроены человеческие представления о мире. Часто верующие говорят: докажите нам, что Бога нет. Нельзя доказать отсутствие чего бы то ни было. Вы не можете доказать отсутствие розовых единорогов. Это не значит, что розовых единорогов не существует. Вы в них просто не верите. Ну, это верно. Никто не обязан доказывать отсутствие чего бы то ни было. И это невозможно. И я сам об этом постоянно говорю. Но вот представьте себе, что вы говорите, что, не знаю, Земле угрожает нашествие огнедышащих драконов, вы должны принимать меры там по борьбе с драконами, в это деньги большие вложить, людей обучить. А то, что драконы налетят внезапно, знаете, как бы фильм «Власть огня» как раз про драконов. И мне скажут, ну, докажите, что драконы существуют. А я им скажу, нет, это вы докажите, что драконов не существует. Они мне скажут, нет, конечно, это ваша обязанность доказать нам существование драконов, иначе мы никаких мер против драконов принимать не будем, не будем на это тратиться. И этот аргумент, он понятен, но он, собственно, не работает в двух отношениях. Первое, Бог – это не какой-то элемент нашего мира. Это не что-то такое, что мы можем в нашем мире продемонстрировать. Это не процесс или явление в нашем мире. Второе, на атеизме тоже лежит свое собственное бремя доказательства. Атеизм не является системой какой-то, знаете, точкой зрения по умолчанию. У нас нет оснований принимать атеизм по умолчанию. Если не доказаны, ну, примем пока что, что не доказаны утверждения религии, из этого не следует, что надо оставаться атеистом, потому что атеизм тоже нуждается в доказательствах, не является позицией по умолчанию. Иногда люди думают, что нужно доказывать наличие чего-то, то есть Бога, отсутствие Бога обосновывать не надо. Обосновывать отсутствие не надо, но нужно обосновывать какое-то свое описание реальности. Вот представьте себе, мы приходим в музей, у нас висит там, не знаю, картина Боттичелли «Весна», там галерея Уффици. И нам экскурсовод говорит, что вот эту картину нарисовал великий художник Возрождения Боттичелли. Он это сделал по заказу вот такого-то, значит, заказчика. Это было тогда все нарисовано, сюжет он такой-то. И тут у нас появляется человек, который говорит, я не верю, что был такой вообще Боттичелли художник, чтобы он чего-то тут рисовал. Я не верю в это просто. Я не верю ни в какого Боттичелли. И мы у него тогда, естественно, спросим, хорошо, но откуда тогда картина появилась? У нас есть вот картина, вот она на стене висит, и эта картина нуждается в своем объяснении, почему она существует, почему она содержит некое осмысленное изображение, откуда она здесь взялась. И вот точно так же атеист, он, ему мало отвергнуть Бога и сказать, что нет, я не верю, что Бог сотворил Вселенную. Хорошо, откуда тогда Вселенная возникла? Почему Вселенная обладает такими свойствами, которыми она обладает? Почему люди обладают такими свойствами, которыми они обладают? И атеисты, в общем-то, пытаются это как-то объяснить. Они говорят, что у нас есть объяснение, там отдельный вопрос качества этих объяснений, но у них есть объяснения, которые нужно доказывать. Ну, например, там в декларации в защиту клонирования пишут о том, что там богатство человеческих чувств, эмоций и переживаний происходит не из какой-то материальной души, а из электрохимических процессов в мозге. Очень сильное заявление, и это заявление нуждается в доказательствах. Это не что-то такое, что мы сразу должны принять по умолчанию. Так, ага, вот у нас еще вопросы. Так. Мне всегда проще было быть материалистом. Материя – это то, что можно пощупать. Дух – это утверждение, которое невозможно не увидеть, не проверить. Как раз ровно наоборот дело обстоит. Мы никогда не можем пощупать материю. Материя – это комплекс ощущений в нашем сознании. На это обратил внимание еще очень давно. Там Декарт, потом Беркли, что материя – это то, что мы чувствуем, переживаем, то, что мы ощущаем. Это именно какие-то ощущения в нашем сознании. Мы не воспринимаем материю непосредственно. Мы воспринимаем ее только как набор ощущений в нашем сознании. И этот набор ощущений, может быть, за ним может не стоять реальной материи. Знаете, как в фильме «Матрица»? Людям кажется, что они живут в реальном мире, во вполне материальном мире, переживают в этом мире массу всяких ощущений, но на самом деле они лежат там где-то в ванночке, и в затылок им вставлен такой толстый кабель, по которому им транслируется иллюзия всего этого мира. Ну, или даже можно представить себе ситуацию, когда нет никакого кабеля, и у меня вообще нет никакого мозга, Просто я представляю собой сознание, которое сидит в каком-то суперкомпьютере, и этот же суперкомпьютер генерирует иллюзию реальности. Такое, в принципе, возможно, в этом нет ничего логически немыслимого. Поэтому существование материи требует веры. Я верю, что материя существует по той причине, что я верю в Бога, я верю в то, что Бог сотворил материальный мир. Но вообще говоря, материя является предметом веры. Мы можем ее, конечно, потрогать, но вот нельзя доказать, что это не является наведенной галлюцинацией. Еще Декарт ставил этот вопрос, а как мне знать, что вот мир, в котором я живу, вот все, что я вижу, все, что я воспринимаю, все, что я ощущаю, это не галлюцинация, это не иллюзия, которую мне навел какой-то злой демон, который меня обманывает. Декарт выходил из положения исключительно тем, что он верил в Бога и говорил, ну вот Бог такого не попустит. То есть вообще материальный мир – это комплекс ощущений в нашем сознании. Единственное, что мы знаем достоверно, это, как говорил, собственно, Декарт, я мыслю, следовательно, я существую. Это то, что я нахожусь в сознании, и то, что я обладаю свободной волей. Когда люди говорят, что сознание – это иллюзия, это чепуха, это логическая бессмыслица, потому что для того, чтобы страдать от иллюзии, нужно находиться уже в сознании. Вот. Вы не можете находиться без сознания, при этом страдать от иллюзии, или при этом вести какие-то разговоры. Вот. Поэтому для того, чтобы воспринимать хоть что-то, мы должны находиться в сознании, следовательно, сознание первично. Вот. Владимир Ильич Ленин ставил, говорил, что основной вопрос философии, нам это еще в институте в свое время, нам этим ездили по ушам, всем марксизмом, ленинизмом, вот Ленин говорил, что основной вопрос философии, что первично материя или сознание, он говорил, что материя вообще-то достаточно очевидно сознание. Мы можем допустить мысль, что материи не существует, в ней нет ничего, в принципе, алогичного. А сознание существует, мы не можем отрицать его наличие. Для того, чтобы объявлять сознание иллюзией, надо находиться в сознании. Другая реальность, которая у нас, несомненно, есть, в которой мы можем быть уверены, это реальность свободной воли. Вот представьте себе, что я сижу в компьютерной имитации, допустим, я нахожусь в какой-то трехмерной компьютерной игрушке, где все очень тщательно прописано, гуляю там по лесам и лугам, вот там с какими-то драконами там выясняю отношения. Но в этом искусственном сгенерированном мире я принимаю решение. Я даже в этом иллюзорном мире обладаю свободой воли. Даже если допустить, что мир, в котором я нахожусь, это сплошная иллюзия, я в этом мире обладаю свободной волей. Мои решения остаются моими. То есть мы не знаем достоверно о существовании материи. То, что безусловно достоверно, то, что нам известно вот на 100%, то, что мы не можем не знать, это то, что у нас есть сознание, у нас есть свободная воля. Сознание таким образом неизбежно первично, что нуждается в доказательствах, так это существование материи. Причем даже не в доказательствах, а в вере, потому что мы не можем представить никаких доказательств существования материи, потому что мы не можем выйти за пределы нашего сознания, увидеть мир, как он находится на самом деле, а не как он воспринимается нашим сознанием. Поэтому как раз идеализм – это гораздо более обоснованная позиция, и я верю в существование материи не потому что такая вера неизбежна, а потому что я верю библейскому откровению. Ну, Бог сказал, что материя существует, значит, существует. А каких-то оснований верить в существование материи вне откровения я как-то не нахожу. Мы просто принимаем такое решение, чтобы верить. Почему Бог не сделает свое существование очевидным? Вы сидите и доказываете существование Бога, а он сам не может справиться с этой работой. Ну, Бог сделает свое существование очевидным, но это будет момент страшного суда, в общем-то. Это будет момент, когда уже нам поздно будет как-то определяться по отношению к Богу. Мы можем Вы знаете, для чего мы вообще созданы? Для того, чтобы стать Божьей семьей. Для того, чтобы войти с Богом в доверительные личные отношения. Для того, чтобы стать друзьями Богу, как говорит Авраам. Библия веровала Авраам Богу, и это вменено ему в праведность, и он наречен другом Божиим. И вот мы призваны стать друзьями Богу. Мы призваны войти с ним в доверительные личные отношения. И эти отношения выстраиваются, когда мы принимаем решение следовать за Богом. Мы принимаем решение исполнять волю Божию в ситуации, когда мы не вынуждены это делать. Когда мы можем делать так, можем делать иначе. Мы можем по своей свободной воле избрать повиновение Богу, мы можем избрать противление. Явное, несомненное присутствие Бога, которое невозможно было бы отрицать, оно будет означать, что выбор уже сделан, мы застигнуты на том выборе, который мы совершили. Поскольку если человек стремится к добру, избегает зла, потому что вот он понял, что никуда не денешься, что да, есть праведный Бог, который воздает людям за их поступки, то это уже будет не тот выбор, который мог бы его привести к отношениям с Богом. Понимаете, для того, чтобы стать чадами Божьими, мы должны свободно это избрать. Какая-то непреодолимой силы присутствия Божия, оно лишит нас этой возможности, потому что выбор уже будет сделан за нас. Мы не сможем уже решать, верим мы или нет. Бог со своей стороны дает нам достаточное основание для того, чтобы уверовать, но не делает веру принудительной. То есть вот вера есть, в принципе, непринудительное дело. И поэтому вот такого рода непреодолимые свидетельства своего бытия Бог даст уже в момент страшного суда, когда решение будет поздно принимать. Ну, пример, который я часто привожу, я читал там о каком-то молодом человеке, который нашел чужой айфон, и он с этим айфоном, он его себе домой унес, и он его не отдал полиции, он не пытался найти хозяина, он его присвоил просто. И через какое-то время, по-моему, что через пару недель к нему пришла полиция, взяла его с этим айфоном, его обвинили в краже. И вот все эти две недели у него была возможность покаяться, сказать, вот, что же я делаю, я вот чужую вещь у себя держу, а мог бы и вернуть, давай-ка я ее верну или хотя бы полиции отдам. Но он все это время потратил впустую. У него была возможность покаяться и вернуть эту вещь. Но когда уже в дверь звонит полиция, то тут уже поздно метаться, и ты уже застигнут на том выборе, который ты принял до этого. Вот момент, когда бытие Бога станет невозможно уже отрицать, каждый из нас будет застигнут на том выборе, который он сделал до этого. Поэтому мы призваны делать выбор в тот момент, когда бытие Бога не очевидно, когда мы сами решаем, как мы отреагируем на Божие послание, уверуем мы или нет. Меня всегда возмущали попытки церковников указывать взрослым людям, как им распоряжаться своим телом, в частности, попытки запретить женщинам аборты, чего церковники уже добились в Польше. Значит, тело ребенка в утробе матери – это не тело матери. Это тело другого человеческого существа. То есть мы абсолютно не оспариваем, что человек имеет право распоряжаться своим телом. Конечно. Телесная автономия, мы полностью поддерживаем. Человек в полном праве распоряжаться своим телом. Это вообще без разговоров. С этим никто не спорит. Требовать, чтобы мы признавали право человека распоряжаться своим телом, значит ломиться в открытую дверь. Мы с ним не спорим. А другое дело, что тело ребенка в утробе матери – это тело другого человеческого существа. Это не тело матери, это не тело отца. Это тело самого ребенка. И этот ребенок, он уже представляет собой живое человеческое существо, и он уже имеет свое собственное право на жизнь. То есть мы не можем теперь делать вид, что его нету. Ребенок возникает в момент зачатия, не в момент рождения. Роды – это процесс, когда он просто перемещается из утробы матери во внешний мир, но существовал он до этого. То есть прохождение через родовые пути, оно не меняет его статуса как человеческого существа. Внутри материнской утробы был живым человеческим существом, он вне этой утробы является человеческим существом. Другое дело, что первое, что нужно подчеркнуть, это то, что христианство есть, Евангелие есть благая весть о прощении грехов. То есть, если люди были вовлечены в грех аборта, это в очень большой степени грех, который лежит на отцах, грех, который лежит на родственниках, грех, который лежит на врачах. Люди были вовлечены так или иначе в этот грех, они могут покаяться и принять прощение. Христос умер за все наши грехи, в том числе за этот. И как только мы примем прощение, мы его получим. Вот я помню, как-то читал книжку Unplanned, я ее читал по-английски, я не знаю, по-моему, ее нет в русском переводе, написала Эбби Джонсон, бывшая сотрудница Planned Parenthood, это крупнейшая сеть абортариев в Штатах, и она работала в этой сети, и она там дослужилась до директора клиники, где производились аборты, то есть она там была очень глубоко в это все погружена, а сама сделала три аборта. И потом она покаялась перед Богом, и все ее грехи были прощены, то есть она смогла начать жизнь с чистого листа. Теперь она полностью прощена, теперь она служит Богу, теперь она, наоборот, выступает за жизнь, потому что любой человек может покаяться. Ну, или Бернард Натансон, который тоже очень известный был абортмахер, и который изменил свою точку зрения после того, как он увидел аборт в ультразвуковом, при помощи ультразвукового, ультразвуковой аппаратуры, при помощи ультразвукового сканирования, он понял, что это именно человекоубийство. Он покаялся, он посвятил остаток жизни борьбе за жизнь, и он, несомненно, прощен. То есть весть, которую несет Евангелие, это весть о прощении. Тебе стоит покаяться и получить прощение тут же. Нет никакого смысла теперь упираться в этом грехе, как-то за него цепляться, как за что-то хорошее. Как сказал святой Иоанн Златоуст, ну что за труд сказать тебе, я согрешил. Как только человек покается, как только человек исповедует свои грехи, он будет прощен. Если исповедуем пред ним грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. То, что дитя в утробе матери – это человек, и лишить этого человека жизни есть человекоубийство – это даже не церковь учит, это такая биологическая очевидность, что дитя в утробе матери – это живое существо, принадлежащее к человеческому роду. Это не мышонок, не зверюшка, не неведомая лягушка, не неведомая зверюшка, это именно человек, который имеет такое же право на жизнь, как вы или я. Так. Что мне делать, если я категорически не согласен с РПЦ? Нужно разбираться, с чем именно вы не согласны. То есть, с догматикой не согласны, но нужно выяснять, с какими именно догматами церкви у вас проблемы. Это надо подробно рассматривать, в чем именно несогласие. Если вы не согласны с позицией там, патриарха или епископов по каким-то текущим, в частности, политическим проблемам, то это абсолютно не важно, потому что для того, чтобы быть членом церкви, нужно разделять ее догматику, участвовать в ее литургической жизни, соглашаться с мнениями тех или иных епископов, священников или даже патриарха в отношении каких-то недогматических вопросов. Это совершенно не обязательно. Как вы можете иметь свое мнение, они могут иметь свое мнение. Это вообще не делает человека членом или не членом церкви. Церковь – это не политическая партия. В церкви могут находиться люди, которые придерживаются самых разных политических убеждений, совершенно по-разному оценивают происходящее, и это не должно определять наш выбор. Наш выбор по отношению к церкви определяется нашим выбором по отношению к Иисусу Христу. Я хожу в церковь не потому, что я там разделяю или не разделяю чьих-то политических взглядов, потому что здесь совершается Евхаристия, как заповедовал Христос. И Христос заповедовал нам принимать в ней участие, поэтому, собственно, иду в церковь. Не потому, что мне там нравятся или не нравятся политические декларации тех или иных священников или иерархов. Почему церковь поддерживала рабство? Церковь не поддерживала рабство. Если мы посмотрим, скажем, на послание апостола Павла, он там пишет, что рабы должны там, быть покорны своим господам, добросовестно исполнять свои рабские обязанности. Господа должны со страданием относиться к своим рабам, зная, что и они все рабы Божии. Это не является одобрением рабства, это является просто описанием того, как следует поступать в уже существующей ситуации рабства. То есть вот есть определенная социальная ситуация, которую изменить нельзя. Так, в Римской империи рабство, оно есть, оно будет еще долго. И апостол Павел, он пишет о том, как тебе следует поступать в той ситуации, которая у тебя есть, и которая не изменится. Тебе не стоит рассчитывать на то, что рабства больше не будет в Римской империи где-то в обозримом будущем. Поэтому ты не должен об этом беспокоиться, а ты должен думать о том, как тебе следует поступать в той ситуации, в которой ты находишься. Ну, примерно так же, как у нас есть ситуация прямо сейчас такого острого социального неравенства. Есть там владелец какой-нибудь торговой сети, у которого есть самая такая крутая и последней модели тачка, у него есть какой-то дорогой хороший дом, у него есть какой-то совершенно цветущий, в общем, все у него очень хорошо на материальном плане, но, да, и есть человек, который что-нибудь грузит в этой же самой торговой сети, какой-нибудь чернорабочий. Между ними существует огромная социальная разница. Они совершенно по-разному живут в этом мире. И что тут может сказать какой-нибудь христианский пастырь? Он ему только может сказать, что каждый из вас на своем месте должен вести себя как христианин. Если ты разнорабочий, ты получаешь маленькие деньги, ты вынужден тяжело трудиться, то трудись без озлобления, без раздражения, без гнева, без ненависти, добросовестно исполняй свои обязанности. Если он обращается к владельцу той же сети, то вот заботься о людях, о своих подчиненных, помни, что ты дашь Богу отчет. То есть тут апостол Павел не осуждает, не одобряет рабство, он просто исходит из того, что рабство – это такая существующая социальная реальность, которая будет сохраняться еще долго. Другое дело, что рабство, оно было подточено и рухнуло именно в результате христианской проповеди, именно в результате того, что христианство проповедовало, что каждый человек даст ответ Богу, каждый человек сотворен по образу Божию. Как ты обращаешься с другим человеком, из этого видно твое подлинное отношение к Богу. Поэтому тут важно помнить, что именно христианство сделало рабство чем-то неправильным, чем-то ненормальным, что ты не должен так обращаться с человеком, созданным по образу Божию. Кстати, можно вспомнить, что отмена рабства, которая произошла в... Отмена работорговли, а потом рабство, которое произошло в начале 19 века в Британии, была вызвана именно активной деятельностью христианских проповедников и миссионеров. То есть движение за отмену рабства в XIX веке, оно носило отчетливый религиозный, отчетливый христианский характер. Уильям Уилберфорс, который был одним из наиболее ярких деятелей движения за отмену рабства в Британии, он был именно верующий христианин, исходил именно из своей веры. То есть на самом деле христианство отменило рабство, во всех культурах рабство существует. И единственная культура, в которой она была отменена, это христианство. То есть единственные, кто вообще задумались о том, что в рабстве что-то не то, это надо отменить, это христиане. И когда христианство утратило свое влияние, рабство было возрождено, ну, например, вот идеология национал-социализма, которая провозглашала, что да, одни люди от природы ниже и должны быть рабами у других. Или ситуация с колхозами в СССР, где, собственно, было фактически восстановлено крепостное право. То есть, хотя апостол Павел признает рабство как некую такую реальность, которую он не может отменить, но в которую он наставляет христиан вести себя по-христиански. Христианская картина мира привела к тому, что в итоге рабство было отменено, и это было не вот именно результатом формирования такой христианской картины мира. Угу. Существует известный демотиватор: если бы не христианство, мы бы уже осваивали галактику. Христианство затормозило развитие человечества на века. Что вы могли бы сказать об этом? Ну, тем, что это верно с точностью, да наоборот, потому что христианство, оно же географически распространено очень неравномерно. И христианство преобладает в Европе, преобладало долгое время сейчас, конечно. Европа утрачивает веру, и все больше верующих появляется в остальном мире. Но в Европе преобладала христианская вера, а вот, скажем, в Индии или в Китае значительного числа христиан не было. Нельзя сказать, что не было совсем, но вот значительного количества христиан не было. И на культуру этих огромных миров, этих огромных цивилизаций, христианство не оказало существенного влияния. Ну и, соответственно, исламский мир, тоже кое-какие христиане были, но не они определяли общую культуру. И вот им-то никто не мешал осваивать галактику. Ни индийцам, ни китайцам никто не мешал вырваться вперед. Почему-то так получилось, что вперед вырвался именно тот культурный регион, где христианство было преобладающей культурной силой. Когда люди говорят, вот христианство мешало там развитию, ну хорошо, ну посмотрите, в Индии, в Китае, там, в Японии оно никому не мешало. Тем не менее, вперед вырвалась именно Европа, где было христианство. Это первое. А второе, мы можем проследить подробности, что европейская наука, с которой можно связывать надежды на освоение галактики, она создается именно верующими людьми. Причем не просто людьми христианской культуры, что тоже было бы важно, но конкретно верующими людьми. Вот в средние века у нас Роджер Бэкон, он церковник, Коперник, церковник. Люди, которые менее известные, которые закладывали основы для научной революции, это церковники. По той очевидной причине, что люди, у которых было образование, люди, у которых была возможность чем-то заниматься, ну, это были как раз церковники. Когда люди говорят про борьбу науки и религии, там, в средние века, они как-то упускают из виду, что в средние века ученые и церковники – это были одни и те же люди. Научная революция 17 века, если мы посмотрим, кто у нас там главные фигуры, Паскаль, ревностный христианин. Причем не просто вот человек, который принадлежит к христианской культуре, но человек именно глубоких личных христианских убеждений. Ну, в принципе, там Мишель Монтень, он не христианин вот вообще. Он известный достаточно мыслитель французский. И понятно из содержания его трудов, что он не верит в Бога, не интересуется этим вообще. А вот люди, которые совершили научную революцию, это были люди как раз которые Богом горячо интересовались. Там, например, Роберт Бойль, он был человек состоятельный, он специально заповедовал часть своих средств, завещал на оплату лекций против атеизма. Он финансировал переводы Библии, финансировал миссионерскую работу. Совершенно Бог, а ты не обязан, но вот он был ревностный христианин. Ньютон был ревностный христианин. Он больше написал толкований Библии, чем, собственно, научных трудов. Там, Лавуазье был верующий человек. То есть абсолютное большинство деятелей научной революции, они были верующие люди, причем именно более верующие, чем в целом по стране. То есть это не то, что просто людям приходилось приспосабливаться, в душе они были атеисты, но вот так приходилось, значит, перекреститься, чтобы их на костре не сожгли. Да ничего подобного. Они были как раз ревностными христианами. И это не случайность, поскольку сама по себе наука, она вырастает из весьма специфического взгляда на мир, и этот взгляд на мир сложился именно в христианской среде. Я об этом писал длинную статью «Теистические основания современной науки». «Теистические основания современной науки». Она лежит на Азбуке Веры, можете посмотреть. То есть на самом деле, если бы не христианство, мы бы вообще не думали о том, что галактика существует, ее можно осваивать. Вот представление о том, что вот религия, особенно христианство, оно вечно тормозило там прогресс, но это просто исторически не так. Религия с ее верой в сверхъестественный мир постоянно приводит к охоте на ведьм. Ну, я сталкивался с этим утверждением, но вот на самом деле дело обстоит совсем ровно наоборот. Охота на ведьм – это было такое явление в Европе 17 века. То есть вот люди иногда говорят, средневековая инквизиция сжигала ведьм. Ничего подобного не делала средневековая инквизиция. Охота на ведьм – это не средневековье, это новое время, это 17 век. Ну, главный такой, значит, главный припадок – это 17 век. И это точно не инквизиция, потому что инквизиция как раз там, где она могла, она охоту на ведьм задавила. То есть вы будете смеяться, но в Испании охоту на ведьм пресекла Суприма, то есть верховный орган инквизиции. Был такой инквизитор, звали его Алонсо и фраер Ди Салазар, по-моему, если я не путаю. Ну, Салазар, я помню его фамилия, да. Вот этот самый инквизитор, его отправили расследовать сообщение о ведовстве, и там была такая массовая истерия, как везде в Европе. Люди верили в существование ведьм, в то, что они устраивают шабаши, в том, что они наводят там сглаз и порчу, в том, что они вот очень так любят всякие гадости делать. И бывали люди, просто психически неуравновешенные, которые себя объявляли ведьмами и колдунами, которые говорили, да-да-да, вот все, вот мы вот реально такие. Более того, как сейчас у нас рекламируют оккультные услуги, бывали люди, которые приписывали себе, что да, я ведьма, вот там могу посодействовать, могу там что-нибудь наколдовать полезного. А если будете меня обижать, то я вот что-нибудь нашлю на вас, вот не рады будете. И вот он приехал расследовать эти сообщения о ведьмовстве, и он был инквизитор, то есть человек необычайно въедливый. Опросил тысячи людей, написал там огромное количество протоколов, исследовал все очень тщательно, пришел к выводу, что обвинения в ведовстве не заслуживают доверия. Но он юрист был, потому что по образованию. А он был такой, значит, въедливый, добросовестный юрист, пришел к выводу, что все это не работает, и написал соответствующий доклад Супреме, своему начальству, и они приняли решение принять определенную процедуру расследования сообщения о ведовстве, которая фактически сделала невозможным кого-либо за это осудить, потому что требовались доказательства, доказательства там предъявить было нельзя. Ну, и этот самый Альфонсо де Салазар, он оказал, его приняли потом, он был членом Суприма, то есть он был вполне такой, нельзя ни в коем случае не диссидент, вполне такой вписанный сотрудник инквизиции. В Италии инквизиция задавила охоту на ведьм. То есть там, где была сильная центральная власть, церковная или королевская, там охоту на ведьм задавили. А вот в маленьких германских княжествах, то там все очень развернулось, да. Там была охота на ведьм, там народу пожгли много, но за короткий период времени там приступ истерии, вот этой ведьмовской, он был не очень долгий, и погибло в итоге порядка 100 тысяч человек, как мужчин, так и женщин. И это, конечно же, ужасно, но это не повод веры в сверхъестественное, потому что люди верили в сверхъестественное вообще все время, а вот приступ охоты на ведьм был только в определенный момент. Это первое. Второе – это то, что охота на ведьм отлично обходится без веры в сверхъестественное, о чем говорит история 20 века, когда нацисты охотились на еврейских ведьм, соответственно, а коммунисты охотились на врагов народа. То есть вот эта ситуация, когда какое-то движение объявляет, что среди нас есть такие вот страшные ядовитые люди, которые отравляют колодцы, которые вот всей своей враждебной сутью навалились и вредят, из-за которых у нас, из-за которых мы там проиграли Первую мировую войну, из-за которых у нас все никак коммунизм не строится. А само явление охоты на ведьм, оно возникает совершенно независимо от религии. Более того, прямо сейчас мы наблюдаем, конечно, не такие кровавые, не такие насильственные, но тоже явление именно охоты на ведьм, то, что так называемая культура отмены. Понятное дело, что когда тебя вышибли с работы, это совсем не то, что когда тебя сожгли на костре. Но психологические явления примерно то же. Психологически это примерно то же явление, когда люди верят, что среди них находятся какие-то такие зловреды, которые виноваты во всех их бедах. И это абсолютно никак не зависит от религии вообще. То есть охота на ведьм, она может существовать в среде совершенно стерильных атеистов, которые наотрез не верят ни во что сверхъестественное, ну, как, например, советские коммунисты, которые ни во что сверхъестественное не верили. Охота на ведьм случилась с сотнями тысяч жертв, по меньшей мере, если мы вспомним, такой 37-й год. Какое доказательство бытия Бога представляется вам наиболее убедительным? Я бы сказал, нравственное доказательство бытия Бога, то есть то, что мы переживаем состояние такого нравственного долженствования. Мы понимаем, что люди должны поступать определенным образом. И люди постоянно друг друга хвалят или порицают, исходя из того, что люди должны. Вот для того, чтобы я мог кого-то ругать за то, что он поступает неправильно, я должен иметь убеждение, что люди должны поступать правильно. Вот он так не поступает, вот ему за это позор. И вот должен быть кто-то, кто накладывает эти обязательства, и это в конечном итоге Бог. Но я боюсь, что время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но я должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго. До новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».